Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Полвека в эфире. Цикл исторических передач, посвященный 50-летию Радио Свобода. От первых позывных на заре коротковолнового вещания из Мюнхена до больших программ из Нью-Йорка, Москвы и Праги. Каждый год с 53-го до наших дней устами свободы. Год 68-й. Студенческие волнения по всей Европе. Во время учебного полета гибнет Юрий Гагарин. Советские танки на улицах Праги. Семеро москвичей решают провести мирную демонстрацию на Красной площади под лозунгами «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия», «Позор оккупантам» и «За нашу и вашу свободу». Убийство Мартина Лютера Кинга. Опасные записи Павла Литвинова. Что именно защищает КГБ? Год 68-й. В отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе убит Роберт Кеннеди. Гренобль – столица зимней Олимпиады. Летняя проходит в Мехико. 1113 советских граждан эмигрируют в Соединенные Штаты. В Ленинграде открывается судебный процесс над членами ВСХСН. Милиция разгоняет гуляния крымских татар в Узбекистане. Выходит первый номер самиздатского информационного бюллетеня «Хроника текущих событий». Полвека в эфире. Послевоенный мир устами Радио Свобода. Год 68-й. Впервые в эфире 3 июля 2002 года. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре сегодня год 68-й. Человек и государство. Когда во время тренировочного авиаполета погиб Юрий Гагарин, смерть эта показалась особо нелепой. Титаны не должны погибать от пореза пальца. А кроме того, с уходом первого космонавта заканчивалась первая эра космонавтики, героическая. У этих первых было какое-то предназначение. Наша передача о судьбе космических исследований.
Покойный ныне Хемингуэй в одном из своих романов писал:
«Если ты слышишь звон погребального колокола, не спрашивай, по ком он звонит по тебе».
Хемингуэй как бы хотел напомнить: все люди – братья, члены одной семьи, и смерть одного – потеря для всех. Правота слов Хемингуэя особенно чувствуется, когда умирают люди, еще при жизни ставшие символами. Один из таких людей – Юрий Гагарин. Мы посвящаем ему передачу, которую вы сейчас услышите.
Казалось бы, так недавно это было. Автобус, предрассветный Байконур и взволнованный голос Гагарина.
Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соседственники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты.
Хотя слова о далеких просторах Вселенной были преувеличением, хотя Гагарин, да и все другие космонавты не покидали пределов ионосферы, тем не менее полет «Востока-1» был первым и потому самым опасным шагом. Почему же Гагарин пошел тогда, 7 лет тому назад, на этот шаг? Сам он в своей предполетной речи объяснил это так.
«Если, тем не менее, я решаюсь на этот полет, то только потому, что я коммунист».
Не прошло и месяца, как другой житель планеты Земли, который коммунистом не был, в свою очередь взглянул на родной шарик с космической высоты, испытал состояние невесомости. Американский космонавт, капитан второго ранга Шепард, побывавший в суборбитальном полете. Он говорил:
«Very few secrets about our plans, mostly launch dates. Were classified, but very little else was.
Мы почти не делаем секрета из наших планов. Были, правда, засекречены основные данные, касавшиеся старта, и больше почти ничего.
И вот тут сразу же обнаружилось различие между открытым и закрытым обществами. В Америке народ узнавал о кандидатах очередных космических стартов за много дней до полетов, как знал он и о творцах космических ракет и кораблей. Все подробности этих стартов передавались по телевидению. В Советском Союзе печать и радио глухо говорили об анонимном главном теоретике космонавтики, главном конструкторе. Космонавты, еще не побывавшие в космосе, фигурировали только под номерами. Возвращаясь из полетов, космонавтам приходилось контролировать каждое свое слово, а подчас, наверное, и кривить душой. Космической славе примешивалась горечь. Первым в этом деле стал Юрий Гагарин.
Родные мои соотечественники, дорогой Никита Сергеевич.
Но у дорогого Никиты Сергеевича и его собратьев по руководству в эти торжественные минуты родились в голове иные мысли. Случалось, эти мысли становились достоянием общественности.
Если мы могли Юрия Гагарина посадить и Германа Титова, то мы, конечно, могли заменить Юрия Гагарина и Германа Титова на другие грузы и посадить там, где мы бы захотели посадить их.
Что же это за другие грузы имел в виду тогдашний глава партии?
У вас еще нет 50-миллионных и 100-миллионных, а у нас есть уже и больше 100-миллионных.
Хрущев имел в виду 50-мегатонные и 100-мегатонные водородные бомбы. С тех пор утекло много воды. Отшумел кубинский кризис, который показал руководству КПСС, куда ведет исполненная ракетно-ядерным брецанием политика. Нет уже больше в Кремле и самого Хрущева. Но тон советско-американским усилиям в космосе был задан именно эрой Хрущева.
Человек и государство. На площади, в кабинете следователя, в СССР, за океаном и в Европе. Таких студенческих волнений, как весной 68-го, мир еще не знал. Комментарии Виктора Франка.
За последние недели весь мир следил с тревогой и недоумением за тем, что творится в самой сердцевине западного мира во Франции. Кое-кто сгоряча, не то со злорадством, не то с болью, называет эти события новой французской революцией. По правде сказать, на революцию французские дела не смахивают. Для этого сейчас не хватает ни организованной силы, готовой перенять власть, ни единой идеологии. То, что объединяет студентов с рабочими и другими бастующими, есть нечто отрицательное. Им надоели нынешние порядки. Но этого недостаточно. Вероятнее всего, что студенты, перебесившись, засядут за свои учебники, готовятся к экзаменам, а рабочие под давлением своих жен опять возьмутся за работу, добившись каких-то экономических уступок. Но было бы глубочайшей ошибкой сводить все значение беспорядков во Франции к чему-то будничному и поверхностному. Ведь французские события не есть что-то изолированное. Молодежь бурлит повсюду. И в Берклейском и Колумбийском университетах в Америке, и в Праге, и в Берлине, и Бонне, и в английских университетах. Спросите первого встречного студента, к чему стремятся его товарищи, и он понесет такую околесицу, что хоть святых вон выноси. Это будет мешанина из непереваренных отрывков мыслей, взятых на удачу у Мао, у Че Гевары, у Троцкого, у Герберта Маркуза. Тут будут требования об отмене университетской системы, о студенческой автономии, о глубочайшем рве, отделяющем всех людей младше 25 лет от всех людей старше этого рокового возраста. Но на дне котла с этой плохо проваренной кашей, вы все же наткнетесь на нечто более солидное и существенное. Студенты во всех странах, и особенно в странах с развитой технологией, глубочайшим образом не удовлетворены тем миром, в котором им приходится учиться, тем миром, где им затем придется жить и работать. Им претит академическая машина, машина, безразличная к индивидуальности, машина, разработанная только для того, чтобы спускать с конвейера готовых однотипных роботов для огромного, безличного, бюрократического и технологического аппарата. Им претит отчужденность преподавательского состава от учащихся. Им не хватает человеческих отношений. Их тянет к воссоединению людей не на формальных, а на человеческих началах. Их тянет от гигантского и абстрактного к небольшому и конкретному.
Радио «Свобода», передача «Полвека в эфире». Шестьдесят восьмой год. Человек и государство. Народ и государство. Чехословацкая хроника.
Перемена в настроениях у верхов Чехословацкой компартии обнаружилась, собственно, только к началу этого года, когда писатели, а вслед за ними и вся чехословацкая интеллигенция, потребовали ускорения процесса начавшейся либерализации. В марте замечается некоторое ослабление цензуры, а вскоре, вслед за отставкой Новотного, происходит отставка целого ряда его сторонников, занимавших крупные государственные и партийные посты. 9 апреля новый генеральный секретарь чехословацкой компартии Дубчик извещает советское правительство, что если нападки на Чехословакию не прекратятся, то чехословацкий посол в Москве, позванный в Прагу для совещаний, не вернется обратно. В мае у чехословацкой границы на территории Польши происходят крупные маневры армии стран Варшавского договора. 17 мая Прагу посещает Косыгин. 22 мая в чехословацкую столицу с недельным визитом приезжает советский министр обороны маршал Гречко. 25 мая Пражское радио сообщает, что маневры стран Варшавского пакта будут происходить на чехословацкой территории. Маневры затягиваются, и в течение всего июня советские войска, участвующие в маневрах, проявляют необычайную медлительность в деле эвакуации чехословацкой территории. 15 июля в Варшаве открывается совещание представителей руководства СССР и четырех стран-сателлитов. В Праге посылается так называемое «Варшавское послание», резко критикующее происходящее в стране процесс либерализации. Но Чехословакия отвечает, что не намерена менять ту политическую линию, которая была ими принята и одобрена еще в январе. 22 июля советское руководство извещает своих чехословацких коллег, что намерено встретиться с ними для переговоров о возникших несоответствиях. В течение нескольких дней происходит спор о месте встречи, а в то же время ТАСС сообщает о новых маневрах у границ Чехословакии, тогда, когда советская печать подвергает чехословацкое руководство крайне резким нападкам. В конце концов, 29 июля оба руководства, чехословацкое и советское, встречаются в пограничном городке Черня над Тисой. 1 августа это совещание заканчивается соглашением о том, что все советские войска будут отозваны из Чехословакии. Двумя днями позже, 3 августа, участники Варшавского совещания встречаются с чехословаками в Братиславе. В результате этого нового совещания было опубликовано официальное коммюнике, в котором 5 коммунистических стран Восточной Европы признают чехословацкий собственный путь к социализму и признают необходимым прекращение всякой полемики между ними в печати. Несмотря на Братиславское соглашение, 16 августа советская печать возобновляет свои нападки на Чехословакию, а Дубчик заявляет, что ни в коем случае Чехословакия не выйдет из Варшавского пакта и всегда будет верной союзницей Советского Союза. 20 августа происходит экстренное заседание ЦК КПСС. В ту же ночь заседает и ЦК Чехословацкой компартии, а на заре советские танки и парашютисты вместе с военными подразделениями ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии пересекают чехословацкую границу с севера, с востока и с юга и оккупируют всю страну.
Дорогие мои спорубчания, судовские судру.
Это голоса чехословаков. Диктор Пражского радио с предупреждением не ходить на опасные улицы и выступление Александра Дубчика. А что при этом слышно по советскому радио?
По радио продолжают звучать те же голоса дикторов, вещающие о закладке новых промышленных предприятий, о строительстве новых плавучих рыбзаводов с необыкновенными холодильными установками, о рекордных урожаях, которых будто бы добились многие колхозы и совхозы страны в этом году. Короче говоря, все внешне и в эти дни звучит так же буднично, как звучало и раньше. И все же, если внимательно вслушаться хотя бы в голоса дикторов, то можно заметить, что голоса их в последние дни потеряли как-то свою привычную патетику и выработанную годами способность торжественно преподносить ложь как правду и с оттенком иронии говорить о правде как о лжи. Подобная метаморфоза с голосами дикторов советского радио произошла, как нам кажется, помимо их воли. Ведь они работники радио. Им, как никому другому, доступны передачи заграничных радиостанций. Им доступны и голоса тех вот подпольных, меняющих чуть ли не ежечасно свое место пребывания радиостанций Праги и Братиславы, Пильзена и Кошиц. Им доступны, пожалуй, и голоса чехословацкой молодежи, всех чехов и словаков, заглушающий и рев советских самолетов, и громыхание по мостовым советских танков, голоса с отчаянием скандирующий: «Русские солдаты, уходите домой, мы вас не звали!» Им, безусловно, известно и то, как студенческая молодежь Праги, идя навстречу советским танкам, бесстрашно несла чехословацкие знамена, обогренные кровью первых жертв, и, оголяя грудь, кричала: «Советские комсомольцы, стреляйте в комсомольцев чехословацких!» Вот почему можно просто по-человечески понять состояние дикторов советских радиостанций и не удивляться тому, что у многих из них срываются голоса.
Но, конечно, самой главной реакцией был поступок семерых москвичей, решивших провести демонстрацию протеста на Красной площади. 25 августа в полдень, сойдясь из разных концов города, они молча сели на парапет у Лобного места и развернули свои лозунги. «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» на чешском языке, остальные на русском. «Позор оккупантам! За вашу и нашу свободу!» Демонстрантов звали Константин Бабицкий, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делане, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Почти немедленно к ним бросились сотрудники КГБ в штатском. Демонстрация продолжалась не более 3 минут. Эти 3 минуты спасли честь народа. Рассказывает участница той демонстрации Лариса Богораз.
Инициатором давно была Наталья Горбаневская. Ну, собственно говоря, мы все думали о том, а что делать, если введут войска? Что как-то реагировать надо, это была мысль. У нас у всех, и не только у нас, у многих, было чувство необходимого действия. Я чувствовала, что это необходимо для меня. Я понимала, конечно, что ничего не переменится в истории. Но это мне было нужно. Потому я и пошла. потому что мне было стыдно, когда я узнала о том, что войска введены. Вы знаете, что я вспомнила? Я была еще ребенком, когда фашисты вошли в Чехословакию. Я помню, как тогда звучали слова «фашистские танки в Праге». А тут я слышу «советские танки в Праге». Я понимала, что сталинизм или там советская власть, советский режим и фашизм – это одно и то же. Я и так понимала. Но вот услышать вот это было ужасно.
А я така чарна, як чарна чарница. А я така чарна, як чарна чарница.
В студии «Радио Свобода» в Мюнхене беженка из словацкого города Кошице Маргита Надьева, пережившая дни оккупации. После долгого драматического рассказа Маргите легче перед микрофоном петь народную словацкую песню. Петь легче.
Така чарна, як чарна чарница. А я така чарна, як чарна чарница. Найше ми виступишей, гай, найше ми виступишей, гай. Найше ми виступи з цести парадница.
68-й год. Перерыв.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. 68-й год. Продолжаем передачу. Хроника основных событий года. Владимир Тольц.
В отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе убит сенатор Роберт Кеннеди, победивший на предварительных президентских выборах в штате Калифорния. Гренобль – столица зимней Олимпиады. Летняя проходит в Мехико. 1113 советских граждан эмигрируют в Соединенные Штаты. В Ленинграде открывается судебный процесс над членами ВСХСОН Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа, организованного в 1964 году. Максимальный срок 15 лет получает лидер ВСХСОН Игорь Огурцов. Милиция и войска разгоняют народное гуляние крымских татар в городе Черчики, Узбекская ССР. Выходит первый номер самоздатского информационного бюллетеня «Хроника текущих событий». Его первый редактор Наталья Горбаневская. В самоздате распространяются размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе академика Андрея Сахарова. Александр Гинзбург, Юрий Голанцков, Алексей Добровольский и Вера Лошкова предстают перед судом за составление «Белой книги» по делу Синявского и Даниэля и прочие гражданские поступки. Из заграничных поездок не возвращаются в Советский Союз литературовед Аркадий Беленков и прозаик Михаил Демин. Литературная энциклопедия печатает короткую заметку о Владимире Набокове. Артур Хейли выпускает роман «Аэропорт». На экраны выходит «Космическая Одиссея» 2001 года Стэнли Кубрика. В западных издательствах появляются два романа Александра Солженицына «Раковый корпус» и «В круге первом». Умирает физик Лев Ландау. Писатели Джон Стейнбек и Эптон Синклер. В эмиграции уходит из жизни поэт и критик Лоля Львов, прозаик Владимир Крымов, один из основателей евразийства Петр Савицкий. В мире новый взрыв успеха композитора и исполнителя Боба Дилана. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Шестьдесят восьмой год. За океаном ничто по резонансу не могло сравниться с убийством Мартина Лютера Кинга. Вот фрагмент нашей передачи на эту тему.
4 апреля вечером радио сообщило американскому народу трагическую весть. В городе Мемфисе, штат Теннесси, был убит лидер движения американских негров за гражданские права, лауреат Нобелевской премии, пастор Мартин Лютер Кинг. Кинг прибыл в Теннесси для того, чтобы возглавить демонстрацию в поддержку местных бастующих уборщиков мусора, большинство которых негры. Сообщение о смерти Мартина Лютера Кинга потрясло не только черное, но широкие круги белого населения Соединенных Штатов. В связи с убийством негритянского лидера президент Соединенных Штатов Джонсон отложил на сутки свой отлет на Гавайи. Выступая 14 августа 1967 года по телевидению, Мартин Лютер сказал:
I tend to feel that most Negroes still believe that the best approach, the best way to really bring about the social.
Я думаю, что большинство негров, проживающих в Соединенных Штатах, все же считают, что социальных изменений можно достичь главным образом мирным путем. Об этом наглядно говорят результаты выборов. В борьбе негритянского населения Соединенных Штатов за равноправие пастор Кинг всегда успешно применял метод протеста, называемый методом прямого действия. Он заключался в том, что участники движения за равноправие негров выступали за свои права открыто на мирных демонстрациях, которые исключали применение какого-либо насилия. Такая тактика прямого предъявления требований, конечно, не нова. Ее с успехом в свое время применял в Индии Махатма Ганди. Как известно, Ганди возглавлял освободительное движение своих соотечественников, направляя их борьбу за независимость по мирному руслу. Еще студентом Кинг изучал труды Ганди.
Главная заслуга пастора Кинга заключалась в том, что он применял тактику Ганди в исключительно сложных и трудных условиях расовой дискриминации в Южных Штатах Америки. Именно там расовая нетерпимость принимала временами форму патологического фанатизма. И тактика эта оказалась настолько эффективной, правильной, что за сравнительно короткое время движение за равноправие негритянского населения, возглавляемое этим баптистским пастором, дало значительные результаты. Кинга стали называть глашатаем негритянской революции, но революции мирной, без насилия.
Возвращаемся в Европу. Владимир Вейдле ведет рубрику «Беседы о словах». На этот раз он выбирает слово весьма актуальное для 68-го года, для противостояния человека и государства. Интеллигенция.
Вряд ли много найдется слов со столь прихотливой судьбой, как у слова «интеллигенция». Оно сделано из иностранного материала. Но когда оно появилось у нас, в середине прошлого века, его в западных языках не было. У нас оно значило на первых, но лишь на самых первых порах то же самое, что значит выражение «образованные люди» или «образованное общество». Первый том «Войны и мира» вышел в 1864 году. Во второй главе первой его части сказано, что в гостиной Анны Павловны Шерер была собрана вся интеллигенция Петербурга. Это говорит автор. Сама Анна Павловна в шестой главе второй части второго тома о своих вечерах говорит иначе. На них собираются, по ее словам, сливки настоящего хорошего общества, цвет интеллектуальной эссенции петербургского общества. Толстой в ее уста слово «интеллигенция» не вкладывает. Он знает, что это был бы анахронизмом. У Пушкина, например, этого слова нет. Шестидесятники, то есть люди, составлявшие молодежь 60-х годов, самого Толстого интеллигентом не считали. Тогда-то и установилось то парадоксальное словоупотребление, которое лишь революция постепенно свела на нет. Профессора духовных академий и академии генерального штаба автоматически от интеллигенции отчисляли. Профессора других высших учебных заведений причислялись к ней, только если высказывали взгляды, казавшиеся достаточно передовыми людям 60-х годов или шестидесятнической традиции. Исключения бывали, но редко. Салтыков-Щедрин был интеллигент и вице-губернатор в одном лице. Герцен был интеллигент, хоть и получал, живя за границей, крупные доходы с российских своих имений. Вообще же крупных доходов, хотя бы и литературных, интеллигенту иметь не полагалось, как и владеть землей или недвижимостью сколько-нибудь значительной. Но главное, не полагалось ему иметь мысли и вкусы, которые Чернышевскому, Добролюбову, Писареву, единомышленникам и преемникам их могли бы казаться ретроградными. Дисквалифицировал любого кандидата в интеллигенты чрезмерный интерес к наукам или искусствам как таковым, к литературе самой по себе, к философии, не говоря уж о религии. Хомяков, Леонтьев, Лесков, Владимир Соловьев, какие же это интеллигенты? Или яснополянский помещик, внецерковный христианин, написавший «Исповедь» и «Смерть Ивана Ильича». Достоевский, может быть, Петрашевец, пожалуй, но никак не автор «Бесов» и «Братьев Карамазовых». Лет через 30, к концу старого и началу нового века, такое представление об интеллигенции стало казаться большинству русских образованных людей несколько смешным. Слово «интеллигент» стало звучать в их устах иронически, а слово «интеллигенция» не прочь не были бы вернуть его первоначальный широкий смысл, но сделать это было не так просто. Шестидесятническое значение к нему прилипло, что слегка отразилось даже на словоупотреблении иностранцев, которые чуть позже заимствовали его у нас. Открываю, например, краткий оксфордский словарь в издании 1929 года и нахожу в нем такое определение. «Интеллигенция – часть нации, особенно русской, стремящаяся к независимому мышлению». Какая путаница. И ведь это наши интеллигенты в ней повинны. Если о них идет речь, надо было написать. часть нации, стремящаяся мыслить по штампам 60-х годов.
Радио «Свобода» полвека в эфире. 68-й год. Советское государство смотрит на человека. Комментарий Владимира Ивановича Зайцева, из этого государства убежавшего. Под радиопсевдонимом Зайцев выступает журналист и писатель Леонид Владимиров.
Я решил выступить сегодня с внеочередной беседой о роли органов безопасности в жизни советского гражданина. Говорить об этом приходится именно сейчас, ибо последние годы, месяцы и даже дни отмечены нарастанием активности органов государственной безопасности в Советском Союзе. Я же сейчас хочу обратить ваше внимание на другие стороны взаимоотношений КГБ с обществом, на такие, о которых у нас в стране обычно не говорят. Прежде всего, Комитет государственной безопасности СССР – это фальшивая вывеска. Безопасность государства, то есть неприкосновенность его границ, обеспечивается армией. В Советском Союзе все пограничные войска подчинены Комитету госбезопасности, но эти вооруженные формирования с таким же успехом могли бы находиться в подчинении, скажем, Министерства обороны или охраны общественного порядка. Солдаты и офицеры погранвойск несли бы от этого свою службу ничуть не хуже. Не для руководства пограничниками, это вы тоже лучше меня знаете, создан и насчитывает несколько сот тысяч человек пресловутый комитет на улице Дзержинского в Москве. О том, что название «Комитет госбезопасности» – лишь наивный камуфляж, свидетельствуют лучше всего прежние имена той же организации. Сперва это была чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Кстати сказать, чрезвычайная означала временная. Но нет у нас в стране ничего более постоянного, чем органы, как их то боязливо, то презрительно называют. Затем ЧК переименовали в ГПУ, Главное политическое управление. И это было самым точным названием. Все последующие, НКВД, МВД, МГБ, КГБ, гораздо менее откровенны. ГПУ, политическое управление, орган по контролю настроений, мыслей, политических течений и поведения людей. Орган, обладающий громадной властью. Орган, власть которого не ограничена никакими официальными рамками. В самом деле, нет ни одного опубликованного закона, ни одного документа, указывающего, что может и чего не может делать КГБ. Орган, сам ведущий и дознание, и следствие, и передающий дела в суд, и решающий быть суду открытым или закрытым. Надеюсь, я не допустил в описании прав и законности действий КГБ ни малейшего преувеличения. Так ведь оно на самом деле.
Теперь сторона человека. Человек против государства. Случай Павла Литвинова. Через несколько месяцев ему с друзьями предстоит выйти на Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии. Это позже. Пока проблема масштабом поменьше. Но это тоже проблема человеческой позиции.
27 декабря в газете «Нью-Йорк Таймс» были опубликованы выдержки из последнего слова Владимира Буковского, произнесенного им на московском суде, который приговорил его к 3 годам тюрьмы за организацию демонстрации протеста против нарушения конституционного права советских граждан на свободу уличных шествий и демонстраций. Приговор был объявлен 1 сентября 1967 года. Стенограмма заседания суда, на котором Буковский произнес свое последнее слово, была послана Павлом Михайловичем Литвиновым, внуком бывшего министра иностранных дел СССР Максима Максимовича Литвинова, главным редактором «Известий», литературной газеты «Комсомольской правды» и «Московский комсомолец», а также редактором газет французской компартии «Юманите» и итальянской компартии «Унита». В своем сопроводительном письме Павел Михайлович Литвинов приводит дословно свой разговор с работником Комитета государственной безопасности Гостевым. Этот разговор состоялся 26 сентября 1967 года по вызову Литвинова в здание КГБ на улице Дзержинского. Приводим выдержки из разговора Литвинова с КГБистом Гостевым по записи Литвинова.
Павел Михайлович, у нас есть сведения, что вы с группой лиц собираетесь изготовить и распространить запись последнего уголовного процесса Буковского и других. Мы вас предупреждаем, что если вы это сделаете, вы будете нести уголовную ответственность.
Независимо от того, собираюсь ли это делать или нет, мне непонятно, в чем уголовная наказуемость такого действия.
Это будет решать суд над вами. А мы вас только хотим предупредить, что если такая запись получит распространение в Москве или других городах, или попадет за границу, вы будете отвечать за это.
Я хорошо знаю законы и не представляю себе, какой закон может быть нарушен при составлении такого документа.
Есть такая статья, 191-я. Возьмите уголовный кодекс и прочитайте.
Я отлично знаю эту статью. Кстати, расследование по этой статье не в компетенции органов КГБ. И могу прочитать ее на память. В ней идет речь о клеветнических измышлениях, порочащих советский общественный и государственный строй. Какая может быть клевета в записи дела, слушавшегося в советском суде? И вообще, чем вести этот бессмысленный разговор и заводить новое дело, вы бы сами издали стенограмму этого судебного процесса.
А зачем нам ее издавать? Это обычное уголовное дело о нарушении общественного порядка.
Если это так, тогда тем более о нем стоит дать информацию, чтобы все увидели, что оно действительно обычное.
Вся информация об этом деле есть в «Вечерней Москве» от 4 сентября. Там есть все, что нужно знать об этом процессе.
Во-первых, информации там мало. Читатель, ничего ранее не слышавший об этом деле, просто не поймет, о чем идет речь. Во-вторых, она лживая и клеветническая. Вот редакторы «Вечерней Москвы» или того, кто дал эту информацию, следовало бы привлечь за клевету.
Песня Александра Галича «Петербургский романс» тоже о человеке и государстве. Как она была написана, рассказывает сам автор из архива «Радио Свобода».
21 августа. В номер гостиницы, в котором мы жили тогда в Дубне, постучали мои друзья, и у них были ужасные лица, испуганные, трагические, несчастные. Они мне сказали, что они слышали по радио о том, что началось вторжение советских войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Мы пытались наладить наш приемник здесь, в номере гостиницы, но что-то ничего не получалось, мы ничего не слышали. Тогда мы ушли в лес. В лесу мы крутили этот приемник нещадно, бегали по всем волнам и слышали сообщения только на английском, на немецком языке, но русской передачи ни одной поймать не могли. Но мы с грехом пополам, слышно было очень плохо, разобрали и поняли, что действительно все это произошло. И на следующий день я написал эту песню. Я подарил ее своим друзьям, они ее увезли в Москву. И в Москве в тот же вечер на кухне одного из московских домов хозяин дома прочел эти стихи. И присутствовавший Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальные стихи, актуальная песня. Это было за день до того, как он с друзьями вышел на Красную площадь. Песня называется «Петербургский романс». Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки, от синода к сенату, четыре строки.
Александр Галич в мюнхенской студии «Свободы». Запись 74-го года.
Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, а везде будут клоттовы кони подчиняться узде. И все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки от синода к сенату, как четыре строки.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу из серии «Полвека в эфире». На календаре был год 68-й. Режиссер Юлия Ермолинская. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% коммунистам, 5% голосуют за выборы России. Остальные за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.